«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня исполнилось 90 лет Шимону Пересу, патриарху мировой политики, Нобелевскому лауреату и живой легенде ближневосточного урегулирования, живой истории этого региона. И сегодня гость нашей студии кинодокументалист Владимир Синельников, автор фильма «Шимон Перес. Человек из будущего», который создан как раз к юбилею великого политика. Добрый вечер, Владимир Львович. Расскажите нашим радиослушателям и телезрителям, как возникла идея, как создавался ваш фильм.
Я что-то вспомнил сегодня. Я, конечно, с утра, во-первых, благодарен вам, что вы позвонили мне и напомнили, или поздравили с днем рождения Шимона Переса, которому исполнилось 90. А не так давно, несколько лет назад, исполнилось 80 Михаилу Горбачеву. И я не зря его вспоминаю, я чуть позже к нему вернусь. И он пригласил всех своих гостей в Лондон и посадил Переса рядом с собой. И тот ему, нагнувшись, сказал: «Майкл, поверь мне, самые трудные первые 80. Но для него и 90 не самые трудные. Так как он активен, как он работает, так как пишет и так как говорит». И я очень доверяю вашим слушателям и вам. Я признаюсь, что то интервью, которое стало основанием для картины, мы сняли не вчера и не позавчера, а некоторое время назад, когда завершали сериал, который мы назвали «Третья мировая началась», о борьбе с международным терроризмом. И когда я вышел после съемок Переса, я понял, что у нас есть картина об этом человеке. У него много недоброжелателей. К сожалению, большинство из них в его собственной стране. В какой-то мере, я не случайно вспомнил Горбачева, в какой-то мере их судьбы схожи. И тот, и другой, их обожает мир. И нет пророка в своем отечестве. Им грубят, нелестно отзываются. И в этом смысле, я думаю, он много страдает. Почему мы назвали картину «Шимон Перес. Человек из будущего»? Я признаюсь, что эта фраза принадлежит моему коллеге и одному из соавторов, израильскому писателю, русскоязычному, Давиду Маркишу, замечательному писателю. Это он сказал: «Шимон Перес. Человек из будущего». Потому что у него уникальный совершенно дар. Оттуда, из будущего, видеть и оценивать то, что происходит сегодня в его стране, на Ближнем Востоке. И это не всем дано. Это почти никому не дано. Поэтому многие люди, и уважаемые люди, и мои товарищи не согласны с ним. Но это не важно.
Мы хотим сегодняшнюю нашу беседу построить, я хочу предупредить наших радиослушателей, на фрагментах из новой картины Владимира Львовича вот «Шимон Перес. Человек из будущего». Поэтому мы будем вам комментировать то, что будет на экране, а наши телезрители, которые могут смотреть видеотрансляцию нашего эфира, будут видеть это на экранах своих компьютеров. Давайте посмотрим начало вашего фильма, начало. Эпизод «Пролог», пожалуйста.
Когда смотришь на глобус, трудно представить цифры. В Израиле проживает 6 миллионов евреев из 14 миллионов рассеянных по миру. На этом же глобусе разместилось 1,5 миллиарда мусульман. Все те, кто жил, живет или претендует на то, чтобы жить в Палестине, называют себя представителями народов, близких по крови. Что их всех объединяет? Время. Но не только. Всех объединяет и разъединяет слово. Эти люди не безмолвствуют. Они говорят, пишут, негодуют, осуждают, глумятся. Хвалят, восхищаются. А кто-то еще пока затаенно молчит. Среди тех, кому адресован этот шквал хулы и поддержки, прежде всего наш герой, 90-летний президент Израиля Шимон Перес, старейший в мире из избранных лидеров, один из последних мудрецов нашего времени. О нем говорит весь мир.
По-моему, Шимон Перес воплощает в себе дух Израиля, сделавший Израиль таким, каким он есть сейчас и будет в будущем. Это дух открытости для всего нового.
Перес был один из архитекторов вообще системы территорий в обмен на мир. Назвать землю территориями может только человек, который в принципе не понимает, что такое история. А история – это борьба за землю. Народ – это земля. И тот, кто не понимает, что земля – это действительно, это не просто слова, нечто святое, то он вне истории.
Человек, которого я глубоко уважаю, мы давно с ним знакомы, стали друзьями, и в человеческом, и в политическом, и в духовном плане. Так что у нас нет трещин в наших взглядах на мир, на жизнь.
Шимон Перес и Ицхак Рабин, их наивная ожидание пришествия мира и нового Ближнего Востока не оправдалось. И их коллега по Нобелевской премии мира Арафат уже после получения этой высшей почести либеральной Европы отдал приказы о террористических актах, в которых погибло более 2000 израильтян.
Шимон знает, что безопасность страны зависит не только от силы ее оружия, но и от добродетельности ее поступков. Это моральный компас. История учит, что мы не только должны искать мира, мы должны добиваться его. Это немножко по-детски, думать, что жизнь предлагает только хорошие или только плохие решения. Когда вы побеждаете, вам все аплодируют. Когда вы идете на компромисс, на вас обрушиваются с критикой. Это как разница между шекспировской и чеховской драмой. В шекспировской драме в конце все мертвые лежат на земле, обогренной кровью, а у Чехова все до смерти устают от жизни, но почти всегда остаются в живых. Я предпочитаю остаться в живых, чем убивать или быть убитым без нужды.
Итак, мы посмотрели первый фрагмент. Владимир Львович, как складывалась биография Шимона Переса?
Мы не планировали делать фильм к его юбилею. Но когда мы поняли, что мы попадаем в юбилей, мы не ставили задачи делать такую юбилейную...
Биографическую.
Лакейскую, традиционную... с тостами картину. И вы услышали сейчас, очевидно, слова, которые резко противоположны тому, что считает Перес. И мы поняли, что сделать такую картину будет очень сложно. Во-первых, потому что о Пересе все знают. Ну, все, кто интересуется этой фигурой. И в то же время... Мы хотели сказать что-то, что коснется не только ума, но и сердца человеческого. Но есть один стопор, который я не мог преодолеть. Дело в том, что это мало того, что известный, но очень интересный человек, необычайная личность. И в документальном кино коснуться... тех сторон его биографии и жизни, которые, безусловно, интересны и волнующие, это значит позволить себе войти туда, куда, может быть, он бы никого не хотел пускать. И в этом была главная сложность. И поэтому мы подумали, вы не случайно увидели, тот, кто видел, что... Мы начинаем с театрального занавеса. Дело в том, он ведь не случайно говорит о чеховской, шекспировской драме. Он сам на сцене. Он на сцене жизни. И жизнь это подмостки для такого политического деятеля, который знает весь мир, которого знает весь мир. И мы отважились ввести в этот фильм, и пару эпизодов я хочу вам предложить, игровые куски, где это не Перес, где это как бы образ этого человека, это метафора этой личности. И для нас это было очень важно, потому что я считаю, что вот вышла не так давно картина о Маргарет Тэтчер, художественная картина, и слово «преступление» происходит от слова «переступить». И мне кажется, что мои коллеги, создатели этой очень хорошей картины, переступили некие нравственные принципы. Они показали живого, всем известного в мире человека, ну, таким, которым его она не хотела, она бы не, не думала, что кто-то ее увидит вот такой. И мы не могли себе этого позволить. Поэтому в некоторых страниц, а точнее штрихов его биографии, мы хотели коснуться, но коснуться очень бережно. Может быть, о некоторых из них я вам расскажу. Поэтому это была трудная работа, потому что, конечно, невозможно делать фильм о человеке, которого ты не любишь, не уважаешь, но все-таки мы стремились сохранить некоторую стереоскопичность. И это было главное, самое трудное, что только было.
Давайте вот посмотрим, где эпизод, где метафора главного героя в детстве, прощание с домом. Пожалуйста, покажите нам этот эпизод. Уместно напомнить, что Перес это актер, наш соотечественник, да?
Да. Вот это он как бы из сегодняшнего дня смотрит в свое прошлое.
Шимон, всегда будь евреем.
Это дед. Да, Шимона вот Переса.
Вот это места его
детства. Это его последние слова, которые он произнес в городе Вишнево, откуда он родом. Это сегодня Вишнево на карте Белоруссии. Это польское еврейское местечко. И мальчиком уехал оттуда он. И, к сожалению, все погибли из его родни. Их сожгли в синагоге Вишнево. И так как это Польша, то мы не могли не вспомнить поляков. И это первая картина, это вообще первая исповедь поляка, который говорит о вине поляков перед еврейским народом.
Давайте послушаем.
В нашей беседе Зануси говорил о теме ответственности польского народа перед польскими евреями. После войны освобожденные из Освенцима и других концлагерей евреи вернулись в свои родные города и местечки – в Кельце, Люблин, Краков, Жешов, Тарнов. Там их ждали погромы и убийства, учиненные вчерашними соседями-поляками.
Ненависть не рождается из ничего, она прорастает в человеке. После войны она проявилась в Польше в самом ужасном виде. По разным причинам, в том числе и экономическим, потому что люди, которые завладели бывшим еврейским имуществом, боялись, что если евреи вернутся, им придется это имущество вернуть. Человек ненавидит того, кому он должен. Это была мотивация. Я тогда был ребенком, я лишь помню, как в моей семье все были потрясены, что такое могло случиться в Польше. Польская интеллигенция не могла себе представить, что такое могло случиться уже после войны.
Конечно, нынешнее поколение поляков не должно нести ответственности за судьбы десятков тысяч польских евреев, которые были изгнаны из страны режимом Гомулки.
Существует версия, что таким способом режим решил избавиться от антисемитизма в Польше.
Польская людова!
К сожалению, нетрудно предположить, откуда могло прорасти такое решение. Но хотелось бы услышать, как объяснил Гамулка это решение своей жене, еврейке, которую он, как утверждают, бесконечно любил. Впрочем, советский нарком иностранных дел Молотов тоже любил свою еврейскую жену, но стерпел, когда Сталин отправил ее в тюрьму.
Да, вот эту тему, конечно, деликатно надо было затронуть обязательно.
Шимон Перес родился в Польше. Это его родина. И слова «всегда быть евреем», которые произнес ему дед на перроне вокзала, они вели его дальше, когда он на корабле, а потом на поезде приехал, наконец, в Израиль. И потом, много-много лет назад, он один раз посетил Вишнёво, это уже была Белоруссия. Он стоял у колодца, вокруг было много официальных лиц. Он пел песню, которую вспомнил из детства. И я не знаю, правда ли это, но мне говорили, что он подумал, что сегодня... В день своего 90-летия он хотел оказаться там. Не знаю, где он, действительно ли там сегодня, но это могло быть. А то, что у него такое желание было, я могу предположить.
И было много спорных с точки зрения соотечественников Шимона Переса эпизодов его биографии, в частности, вот вопрос о вооружении израильской армии против окружающих недоброжелателей, которые он решил практически вопреки общественному мнению?
Ну, конечно, Израиль, начиная с 47-го года, когда еще война не началась, когда еще не провозгласили Израиль, воевать было нечем. Я интересовался, во что они были одеты, первые ребята израильские, что у них за автоматы были в руках, что придется. То, что удавалось получить от солдат британского мандата, Томпсон, автоматы и так далее. И они все были в отчаянии. Они понимали, что огромное, миллиардное население арабское вокруг, они действительно сбросят их в море. И тогда нашли Переса. Руководство страны и сказали ему: ты бывал в Америке? Он говорит: нет, никогда. Ты знаешь английский язык? Нет. Тогда езжай в Америку и привези оружие. И он поехал туда, и огромное количество людей, евреев, которые уехали в Америку, давали все, что могли. И было куплено первое оружие. А потом была Франция, которая дала оружие. Но самое для меня, во всяком случае, волнующее было, когда французский политик, который очень сочувствовал Израилю и, в частности, Пересу, сказал ему: езжай в Германию, у вас должен быть друг Германия. И он поехал в Германию, к Штраусу. В нашем представлении советской пропаганды был сформирован образ министра обороны Штрауса. Вот с ним начал беседу Перес. По-моему, я это дал.
Да, эпизод. Давайте посмотрим этот эпизод. Пожалуйста.
Он сказал Пересу: у вас есть очень хороший друг, Франция. Но вы хотите общаться с Объединенной Европой. У вас должен быть еще один друг – Германия.
И Перес решил встретиться с министром обороны Германии Францем Йозефом Штраусом. Он хорошо сознавал, какую реакцию породит эта встреча в израильском обществе. Но пошел на нее.
Перес тайно поехал в его деревню в Баварии. Их беседа продолжалась 5 часов. Перес объяснил, что надо Израилю для защиты национальной безопасности.
Штраус сказал, я вам помогу. Он обратился к канцлеру Аденауэру и сказал ему, мы должны помочь Израилю.
And then they did not sell weapons to Israel. They gave them to Israel for free.
И немцы начали не продавать оружие Израилю, а давать его безвозмездно. Они передали нам оружие стоимостью несколько сотен миллионов долларов. Это были танки, самолеты, пушки и прочее вооружение. Таким образом, они хотели искупить вину немецкого народа перед еврейским народом.
А в Израиле на Переса обрушился шквал общественного негодования. Как он мог принять оружие у страны, которая запятнала всю мировую цивилизацию Холокостом? Перес не отвечал на критику. Его отличало от критиков одно принципиальное обстоятельство. Он смотрел не в прошлое, а в будущее Израиля.
Все последующие годы руководство Федеративной Республики Германии стремилось искупить вину перед еврейским народом. Весь мир обошли кадры канцлера Германии Вилли Бранта, вставшего на колени у мемориала героям Варшавского гетто.
Да, видите, у нас пропаганда говорила, что Штраус реваншист, а на самом деле был человек, который хотел искупить вину историческую перед еврейским народом.
Три или четыре поколения Германия провела через покаяние. И сегодня, если и есть в Европе люди, которые не симпатизируют современному Израилю, это не Германия, это скорее Франция и другие страны. И мне показалось принципиально важным вспомнить для сегодняшних зрителей, для нового поколения, то, что происходило вот тогда, когда сотни миллионов долларов тратились на вооружение, которое спасло государство Израиль.
И, тем не менее, все равно соотечественники это до сих пор ставят в вину, что он взял оружие у, так сказать, исторического недруга еврейского народа?
Да, ставит. И мы говорили вначале о том, что израильское общество, а точнее израильское общественное мнение, очень неоднозначно, очень неоднородно. И точно так же, как тогда они проклинали его за то, что он поехал за оружием в Германию, точно тогда, они же не думали тогда, а как, а что оставалось делать? И я не апологет своего героя. Я очень внимательно наблюдаю за его жизнью. И вот он 20 лет назад написал книжку «Новый Ближний Восток». Это очень интересная книга. И 20 лет назад, бывший тогда послом России в Израиле, Александр Бовин написал предисловие к этой книге. Он сказал, что в предисловии, что это замечательная мечта о Новом Ближнем Востоке, которую придумал Перес. И счастье, если это все случится. Но закончил он свое предисловие словами: «К сожалению, я не доживу до этого дня». Он не дожил до этого дня. Сегодня, в день 90-летия Переса, если бы стоял здесь бокал, я бы выпил за то, чтобы он дожил.
Да, вот, кстати, о проблеме урегулирования, которой занимался Шимон Перес всю свою политическую биографию, продолжает заниматься. Одной из вех этого процесса было получение Нобелевской премии вместе с Ясером Арафатом и Ицхаком Рабином. Давайте посмотрим эпизод, посвященный этому событию, пожалуйста.
Когда вы вместе с Арафатом получали Нобелевскую премию, вы что, не предполагали, что по его приказу будет убито еще 2000 израильтян? Один из них был мой сын!
Вооружали израильскую армию. Кто вас заставляет разоружать израильский дух?
Не слушайте их, господин президент. Нас 5 миллионов евреев, вокруг 1,5 миллиарда мусульман. Может, у них есть еще один глобус, куда они хотят их переместить?
Это один из так называемых игровых эпизодов. И его трудно назвать игровым, потому что это люди, которые реально переживают все то, о чем они говорят. И это израильтяне. Мы их собрали в этом зале на сцене Перес, на сцене жизни Перес. А они, каждый из них переживает эту драму как личную. И действительно таких людей, как вот этот парень, ну, человек, у которого убили сына, их в самом начале фильма Радышевский говорит, было 2000. 2000 людей погибло. Уже после подписания этого Нобелевского пакта в Осло. И мне кажется, что мы думали, можем ли мы к 90-летию делать такую картину. А потом решили, он достаточно сильный человек. И он личность, которую не надо уводить от жизни. Во всяком случае, в этой картине. Я вторую картину не буду больше делать о Пересе. И мы считаем, что он заслуживает того, чтобы в этом нашем повествовании он был погружен в ту жизнь, которую он проживает каждый день. И вот эти слова он слышал не только в нашем фильме, он слышал их много раз. И вот в этом его драма. Вот в этом. И мне кажется, что действительно прав Бовин. Хотелось бы хотя бы нам, нашему поколению, дожить до нового Ближнего Востока. Получится это или нет? Я очень много думал и жил этим всем. Я не могу сказать «да» совершенно определенно. Ничего не известно, что получится.
Да, а вот как, кстати, прошли торжества по случаю 90-летия Шимона Переса? Я знаю, что они как-то пораньше были. Клинтон приезжал в июле.
Ну, те люди, которые разделяют его точку зрения, конечно, они, во-первых, все восхищаются им. Ему могут завидовать, могут злословить. Но, в общем, то, что это личность, то, что это самый известнейший лидер сегодня, и не только в Израиле, а и в мире, это действительно один из последних, если не последний мудрец нашего времени. И в то же время злопыхатели считали, ну или не злопыхатели, а некоторые искренне считали, что это был перебор уважения в этих торжествах, что не надо было так пышно. Но мы здесь, в России, привыкли к тому, что мы к подобного рода торжествам по отношению к нашим лидерам относимся иронично, скептически, ибо лидеры этого не заслуживали. Но по отношению к Пересу, я думаю, я отважусь это сказать, его народ несправедлив к нему.
Давайте посмотрим эпизод, где собраны вот мнения его оппонентов и единомышленников о том, что у Израиля нет другой альтернативы, кроме как оставаться на этой земле, в Палестине, что палестинцы – это они. Давайте посмотрим, пожалуйста.
Перес достиг прекрасной договоренности с Иорданией. Вы только представьте, между Израилем и Иорданией был бы заключен мир, и не было бы никаких проблем с палестинцами. Мы бы отдали Иордании большую часть спорной территории вместе с палестинцами. У нас были бы добрые соседи. И мир с Египтом и Иорданией. Это бы полностью изменило Ближний Восток.
С этим проектом Перес пошел к премьер-министру Ицхаку Шамиру. Шамир сказал: «Ни за что, я не отдам ни пяди израильской земли».
В Израиле так считал не один Шамир.
Что произошло, когда Палестину разделили несправедливо, нечестно и непорядочно, когда 80% этой земли было отдано Иордании, абсолютно вновь образовавшейся стране, которая не существовала, и 20% Израилю, который имел права на всю Палестину исторически, морально, эмоционально, интеллектуально, духовно, душевно, как угодно. Так называемая территория – это земля Израиля. Палестинцы – это мы.
Я когда слушаю эту фразу последнюю «Палестинцы – это мы», меня прямо дух захватывает. Потому что, чтобы евреи сказали «Палестинцы – это мы», за этим столько размышлений. И это такая трагедия народа. И потом, вот сегодня, готовясь к эфиру с вами, я еще раз открыл книжку Переса, которую он написал 20 лет назад, «Новый Ближний Восток». И он анализирует вот эту фразу, которую Лариса произнесла спустя 20 лет. И я вдруг начал понимать, насколько она не права. Когда защищала необходимость удержать Газу, удержать эти территории. В фильме выступает еще один человек, но всю картину не вставишь в эти эпизоды. Очень серьезный, очень интересный. Есть одна спецслужба, называется «Натив», «Тропинка». И вот ее руководитель в нашей картине говорит: «Ну ты представь себе, когда зашла речь о Газе. Вот две деревни поселенческие в Газе, вокруг моря палестинских деревень. И вот из одной еврейской деревни в другую девочка идет в музыкальную школу на занятия. Два бронетранспортера и вертолет ее сопровождают. Какая экономика выдержит вот такую жизнь? Все должно быть брошено наоборот, на эти два бронетранспортера и на этот вертолет. И как это не горько, нельзя не понимать, что вот эту территорию называют, нельзя называть иначе, как территория, потому что там 95% арабов живет. И что-то надо делать. И в своей книге 20-летней давности об этом рассуждает Перес. И сегодня, к сожалению, это звучит так же актуально.
Да, «Натив», я знаю, одним из руководителей был Яков Кедми.
Вот это он и сказал мне. Это
да,
он мне и сказал.
Мудрый человек.
Очень мудрый.
Участвует.
Он есть в этой картине. И если доведется кому-нибудь ее посмотреть, то вы услышите о нем многое. И от него многое услышите. Дело в том, что картина закончена. И премьера была в Иерусалиме, когда отмечался, были торжества по поводу 90-летия Переса. 15 октября, когда съедутся люди после отдыха, она будет показана в Москве. Завтра в 49 странах, где есть русская диаспора, ее показывает канал RTVI. Это третье. А седьмого – общественное телевидение. Лысенко посмотрел картину и захотел ее показать. Поэтому при желании вы можете ее увидеть.
Давайте чуть-чуть поговорим о семье нашего главного персонажа сегодняшней передачи. Вот как складывалась его личная жизнь?
Ну, он приехал мальчишкой, как и все. И, как и все, пошел в кибуц работать. Кибуц — это колхоз, прообразы наших колхозов. И он был очень энергичен, стал неформальным лидером молодежи. И там же была такая девушка, такая же девушка, примерно его лет, хорошенькая, тоже работала в кибуце, на земле, навоз и так далее и тому подобное. Коровы. Они влюбились друг в друга. Но есть одна вещь, которую я хочу, отваживаюсь вам рассказать. Вот у нас много на экране выступает Михаил Борзор. Он историк, он биограф Переса. И он его друг, 50 лет. И он сказал мне: Владимир, он написал замечательную книгу о Пересе, она называется «Шимон Перес» и вышла на русском языке. Мы подружились, и вот он снимался в картине много в качестве нарейтора. И он мне сказал: Владимир, есть одна тема и один вопрос, если ты еще раз будешь разговаривать с Пересом, не говори с ним об этом, он очень переживает. И я тебе не советую, по-человечески. Дело в том, что пацаном, 24-летним, он поехал в Америку и привез горы оружия. Он был самым молодым, сначала заместителем министра, а потом обороны Израиля, а потом министром. Он привез гигантское количество оружия. Вы видели, про Германию здесь была речь. Но он ни одного дня не служил в армии. Не носил автомат. И хотел сказать шинель, но там жарко, там шинели не носят. И естественно, что он не был трусом. Но когда он делал такое дело, кто бы его пустил? Он хотел прыгнуть с парашюта. Ему запретили. Потому что он был бесценен для Израиля. Он вооружил всю израильскую армию. Но это был не довод для его невесты. Потому что в Израиле, если израильтянин, юноша, не взял автомат, значит, он не израильтянин, он не воин. И он страшно переживал. И эта девочка, они расстались. А потом сошлись. И она была его женой. И они прожили вместе 65 лет. И то, что было дальше, есть в этом куске.
Давайте посмотрим этот эпизод. Пожалуйста, включите.
Его жена Соня хотела, чтобы он работал в кибуце. Она мне сказала: я выходила замуж за пастуха. Она мечтала, чтобы они жили в кибуце.
Положили, как бы они танцевали,
расставаясь.
Но мы не могли попросить об этом Переса, и съемок таких не было тогда.
Шимон очень сильно любил Соню, но не менее сильно он любил Израиль и работу на благо Израиля. Когда он должен был стать президентом, я спросил Соню: ты поедешь с Шимоном в Иерусалим, в резиденцию президента? Она ответила: нет. Это была трагедия. Президент там один, она одна в Тель-Авиве. Она любила его, и он любил ее, но они расстались. Она не нашла в себе силы быть первой леди страны. Ей нужен был Шимон, а не президент.
Должен вам сказать, что, наверное, Шимон Перес еще не видел картины, и я очень волнуюсь, как он отнесется к этой сцене. Ко всему фильму, ладно, вот к этой сцене. Имел ли я право на эту реконструкцию?
Ну, видите, приходится жертвовать иногда какими-то личными...
Это Давид Маркиш.
Да-да, это у нас мой следующий эпизод.
Замечательный писатель. И он мой коллега, товарищ, близкий друг, помогал в написании сценария. И это он произнес слова, которые стали квинтэссенцией характеристики Переса. Давайте послушаем его.
Давайте.
Вот Перес, человек из будущего. Я подчеркиваю, не человек будущего, а человек из будущего. Он смотрит издалека. Шимон Перес видит, понимает и объясняет то, что он видит своему народу. Он один, и в этом его драма, потому что большинство людей не способны воспринять то, что объясняет Шимон Перес.
Оптимисты и пессимисты умирают одинаково, но живут по-разному. Я не вижу причины, чтобы не быть оптимистом. Я не встречал ни одного пессимиста, который открыл звезду. А на небе полно звезд.
Дамы и господа, следующая песня особенная.
Она и вправду особенная. Когда Пересу было 85 лет, он написал стихи о мире и направил этот текст на самый популярный музыкальный портал. А там любой мог написать музыку к этим стихам президента. Родилась молитва о мире, обращенная к миру. Ее исполняет великий итальянский певец Андреа Бочелли, слепой музыкант, голос которого звучит из сердца. А музыку эту написала израильская певица Лиэль. Она поет вместе с Андреа. Этим кадром и этой песней на слова президента мы заканчиваем фильм. И это была тяжелая работа. И что мне еще запомнилось, во время одной из встреч с Шимоном Пересом, он вдруг сказал мне: «Господин Синельников, а вы не могли бы мне помочь?» Я был обескуражен, потому что президенты не часто ко мне обращаются за помощью, а точнее, это был первый раз, наверное, последний. Я говорю: «Я вас слушаю». Он говорит: «Я написал книжку о создателе нашего государства Бен-Гурионе». И Он был самым любимым и самым преданным учеником Бен-Гуриона, его последователем и соратником. И я бы хотел, чтобы эта книжка вышла в России на русском языке. Я не нашел, что ответить, но приехал в Москву и нашел людей, которые объединились. И эта книжка издана. И вот сейчас, в тот момент, когда мы закончили работу над фильмом, вышла книжка. Первый экземпляр отправился в Израиль к автору, а второй я дарю радиостанции «Свобода» и вам.
Большое спасибо, Владимир Львович. Давайте покажем ее нашим радиослушателям и зрителям сайта. Вот эта книга «Шимон Перес. Мой Бен-Гурион. Политическая биография». Ну, как мы видим, израильская политика, она богата яркими личностями. В чем, по-вашему, уникальность вот, фигуры Шимона Переса?
В чем?
В чем уникальность его фигуры?
Я думаю, в конфликтности. Потому что человек, который был с ястребом, который поднял весь еврейский мир, и не только еврейский, а том немецкий, французский, американский, чтобы вооружить израильскую армию, вдруг стал голубем. В конце жизни, ну не хочу говорить в конце, во второй половине жизни стал голубем. И сейчас совершенно исступленно, не обращая внимания на яростную критику и врагов, и своих соплеменников, пытается построить новый Ближний Восток. И он всегда в оппозиции, даже к своим часто более агрессивным товарищам, коллегам по партии, коллегам по политике и так далее. И в этом его уникальность. И, конечно, его любовь к жизни. В 85 лет написать молитву о мире, в 85 лет догадаться отправить ее на музыкальный портал, популярный американский портал. Там 25 или 30 мелодий было создано на эти слова. Мне кажется, что это вот самые главные характеристики Шимона Переса как политика, как личности, как мужчины. Потому что вы видели, как он стоял рядом с Горбачевым и Шерон Стоун?
Да.
Он любит жизнь. Вы видели, какая девушка написала мелодию на его стихи? Поэтому дай Бог ему, евреи говорят, до 120 лет. Ну, давайте загадывать хотя бы до 100.
Да, вот почему так ощутим дефицит личности, подобных Шимону Пересу, в современной политике?
Я думаю, что если вы не назвали слово «израильский», а имеете в виду в мировой политике, а может быть и в российской, то это дефицит личностей. И это дефицит личностей. И вот таких ребе у человечества сегодня нет. И это печально. Очень печально. И мы не первую картину делаем, где хочется обратиться с главными самыми вопросами к каким-то людям, таким, как Лихачев был, таким, как Эйнштейн. Не знаешь, к кому обратиться. И это очень горько. И мне кажется, что вот я слушал недавно по радиостанции «Дождь» беседу с Гавриилом Поповым о том, чего не хватает Москве. И он сказал: Москве не хватает интеллигенции. Есть Москва гастарбайтеров, Москва богатых людей, Москва оголтелых парламентариев. Нету только интеллигенции. Они вымыты, уехали, молчат. И вот это ответ на ваш вопрос.
В Москве-то, да, не хватает сейчас, конечно, интеллигенции. А какое завещание, по-вашему, оставляет Шимон Перес и хочет этот месседж передать своим современникам, которые придут на его место и будут продолжать его дело?
Вот это завещание он написал 20 лет назад. Его еще до меня оценил Бовин. Это довольно распространенный текст, расширенный текст. Но он указывает на то, что наивно сегодня рассчитывать на силу, на фанатизм, на патриотизм. Не это сегодня позволяет человечеству, позволит человечеству глядеть в будущее. Она вышла на русском языке. Наверное, это библиографическая редкость. Я ее в Москве не видел. Я ее привез из Израиля на русском языке. Эту книгу «Новый Ближний Восток». Но это завещание. Советую почитать.
Как по-вашему, подтверждает ли само время правоту Шимона Переса вопреки скепсису его оппонентов?
Безусловно. 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 Я не могу его назвать Дон Кихотом, он практичен, прагматичен, масса людей находит для него самые больные слова. Лузер, вечно второй, но конформист, не думает об интересах Израиля, но это все не так. Это все не так. Многое из этого можно анализировать, но это, конечно, такая личность. Остается только позавидовать Израилю, чтобы ее президентом является такой человек.
Да, напомните, где могут увидеть телезрители, вот наши слушатели, этот фильм в ближайшие дни?
Ну, во-первых, завтра по каким-то кабельным каналам и с какой-то тарелкой. Если вы посмотрите в 6 или в 7 часов вечера RTVI, который продолжает идти в России, и странно, что этот канал купили уже россияне, уже он не принадлежит Гусинскому, он принадлежит уже непонятно каким образом российским людям, точно так же, как и 9-й канал в Израиле, да. Русскоязычный, единственный канал тоже уже не принадлежит людям, которым он принадлежал, израильтянам. Ну так вот, значит, он пойдет там, а 7-го он пойдет по каналу «Общественное телевидение России». Это решение Лысенко. Кстати, там очень достойно выступает Путин в этом фильме, который приехал на открытие памятника советским солдатам в Натании. И это первый памятник советским солдатам за пределами России, открытый за 25 лет. И это было очень трогательное зрелище. Правда, ветераны, которых много в Израиле живут, ветераны войны, часа 4 подождали на солнцепёке, пока он подъехал, но это уже детали.
Да. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что сегодня исполнилось 90 лет Шимону Пересу, патриарху мировой и международной израильской политики, живой легенде ближневосточного регулирования, лауреата Нобелевской премии и фигуре противоречивой, но бесспорно из первого ряда современных политиков. И у нас в студии был автор фильма о юбиляре Владимир Синельников, который снял фильм «Шимон Перес. Человек из будущего». Мы посмотрели сегодня фрагменты этого фильма и обязательно будем о нем еще раз и не раз говорить, какая ситуация на Ближнем Востоке. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.